«Одно из двух», — продолжал Саул. «Или мы хотим узнать, что здесь делается, или мы летим на землю, и пусть сюда пришлют людей порешительнее. А нам надо решать поскорее, пока против нас только копья». «Мешкаем», — подумал Вадим, — «все время мешкаем, а в хижинах умирают». «Тошка», — сказал он, — «давай догоним упряжку. Там только один с копьем, так будет проще. Отберем у него копье и пригласим на корабль». «Ухмыляются жабы», — проговорил Саул, глядя через спектролит. Он выразительно погрозил кулаком толстяку на крыльце. Тот тряхнул щеками и не менее выразительно помахал мечом. «Видали?» — сказал Саул с веселым бешенством. «Как мы друг друга понимаем, а?» «Попробуй еще раз», — сказал Антон и распахнул фонарь. Толстяк вскрикнул. Один из копейщиков широко развернулся, сдвигая рукав шубы к плечу, и с натугой метнул тяжелое копье. Железный наконечник с визгом полоснул по спектролиту. Саул даже присел. «Ну, 7-8», — сказал он непонятно, но чрезвычайно энергично. Антон успел поймать его за руку. Глаза у Антона были как черные щелки. «Понятно», — сказал он зловеще и задохнулся.
«Вадим, разворачивайся». Вадим повернул глайдер. «За упряжкой», — приказал Антон и откинулся на спинку кресла. «Здесь мы ничего не узнаем», — проворчал он. «Какая-то непроходимая тупость».
«Дать разок в воздух», — пренебрежительно сказал Саул, — «и бери их голыми руками». Антон молчал. Глайдер пронесся по пустынной улице и через несколько минут вылетел в поле. «Я скажу вам только одно», — проговорил вдруг Антон. «Всем нам потом будет очень стыдно». «А что делать?» — спросил Вадим. «Люди-то умирают». «Если бы я знал, что делать», — сказал Антон, — «комиссии и не снились такие обстоятельства». «Какой комиссии?» — хотел спросить Вадим, но тут Саул произнес: «Да перестаньте вы стесняться. Раз вы хотите делать добро, пусть оно будет активно. Добро должно быть более активно, чем зло, иначе все остановится». «Добро, добро», — проворчал Антон, — «кому хочется быть услужливым дураком?» «Это уж точно», — сказал Саул, — «зато у вас совесть будет спокойна». Они нагнали упряжку километрах в 5 от поселка. Люди бежали по целине, спотыкаясь и увязая в снегу, а человек в шубе, нахохлившись в санях, то и дело лениво тыкал копьем отстающих. «Я снижаюсь», — сказал Вадим. «Сядь перед упряжкой», — приказал Антон, — «и поговори с ним. Саул, дайте сюда скорчер и сидите в машине. Это не гад, а человек». «Ладно», — сказал Саул, — «вот вам скорчер, а если он возьмет, и Вадима копьем». Вместо разговоров Вадим сказал: «Копье я у него отберу. По стромке надо будет перерезать, а еду и одежду раздать этим беднягам». «Правильно», — сказал Антон. Глайдер рухнул в снег прямо перед упряжкой, и люди-лошади остановились, как вкопанные. Вадим выскочил наружу, люди в мешковине стояли, закрыв лица руками. Они тяжело со всхлипом дышали. Пробегая мимо них, Вадим весело крикнул: «Все, друзья, сейчас пойдете домой». Он направился к саням, на ходу примериваясь, как лучше отбить копье. Человек в шубе стоял на коленях и с изумлением и страхом смотрел на него. Копье он держал наперевес. «Пойдемте», — предложил Вадим и схватился за древко. Человек в шубе сейчас же выпустил копье и выхватил откуда-то меч. Он был уже на ногах. «Ну-ну, не надо», — сказал Вадим, отбрасывая копье. Человек в шубе вдруг заорал протяжно и жалобно. Вадим взял его за руку, держащую меч, и потянул за собой. Ему было очень неловко. Человек в шубе рванулся. Вадим ухватил его крепче. «Ну что в самом деле, все будет хорошо, все будет в порядке», — убеждающе говорил он, разжимая потный кулак с мечом. Меч упал в снег. Вадим обнял человека в шубе за плечи и повел к глайдеру. Он бормотал какие-то ласковые слова, стараясь придать голосу местные интонации. Тут раздался предупреждающий крик Саула, и он почувствовал, что его валят с ног. Чьи-то ладони схватили его за лицо, кто-то повис на шее, несколько рук вцепились в его ноги, слабые, дрожащие руки. «Что вы, с ума посходили?» — заорал Саул обиженно. «Антон, держи их!» Человек в шубе снова сильно рванулся. Вадиму накинули на голову какое-то вонючее тряпье, и он ничего не видел. Он едва стоял в куче копошащихся тел, изо всех сил прижимая к себе человека в шубе. Потом он почувствовал острый удар в бок и боль. Он выпустил языка, двинул плечами и, освободившись, сорвал с лица вонючий мешок. Он увидел барахтающихся в снегу людей и Антона, который пробирался к нему, шагая через тела. Он повернулся. Голый человек с мечом стоял перед ним по колено в снегу. «За что?» — сказал Вадим. Человек ударил наотмашь, но меч в руке у него повернулся и упал на плечо Вадима плашмя. Вадим толкнул человека в грудь, тот упал в снег и замер. Вадим поднял меч и, размахнувшись, забросил его далеко в сторону. Он чувствовал, как по бедру ползет что-то горячее и мокрое. Он огляделся. Люди в снегу лежали неподвижно, как мертвые. Человека в шубе среди них не было. — Ты жив? — крикнул Антон, задыхаясь. — Вполне, — сказал Вадим. — А где язык? Он увидел Саула. Саул, широко шагая, шел к ним, волоча за шиворот человека в шубе. Вздумал удрать, — объявил он. — Но, каковы людишки? — Пойдемте отсюда, — сказал Антон. Они пошли к глайдеру, осторожно ступая среди неподвижных тел. Саул рывком поднял человека в шубе на ноги и повел, толкая его рукой между лопаток. «Иди, подлец!» — приговаривал он. «Иди, жирная морда!» «Воняет от него ужасно!» — сообщил он. «Год, наверное, не мылся!» Когда они подошли к глайдеру, Антон взял языка за меховое плечо и показал на кабину. Тот отчаянно закрутил головой так, что у него свалилась шапка. Потом он сел в снег. «Цацкаться тут с тобой!» — заорал Саул. Он поднял языка за шубу и перевалил через борт. Язык с шумом упал на дно кабины и затих. «Фу!» — сказал Антон. «Ну и работа!» Он взял два мешка, стоявшие возле глайдера, и потащил их к упряжке. Он распаковал мешки, достал всю одежду и разложил на снегу. То же самое он сделал с продуктами. Люди казались мертвыми и только тихонько поджимали ноги, когда Антон проходил мимо. Вадим стоял, устало прислонившись к теплому борту машины, и смотрел на взрытый снег, на прокинутые сани, на тела, скорчившиеся под лунным светом. Он слышал, как Антон грустно сказал: «Комиссия по контактам. Где ты?» Вадим потрогал бок. Кровь еще шла. Он почувствовал дурноту и слабость и забрался в кабину. Все было не так. Все получилось нехорошо. Пленник лежал ничком, закрыв голову руками. Судя по всему, он ждал смерти, а может быть и пыток. Над ним, не сводя с него глаз, сидел свирепый Саул. Подошел Антон и тоже влез в кабину. «Что же ты?» — спросил он. Вадим с трудом проговорил. «Ты знаешь, Тошка, меня ранили. Я сейчас ничего не могу». Антон секунду смотрел на него. «А ну-ка, раздевайся!» — потребовал он.
«Эх!» — с досадой крякнул Саул.
Вадим стащил куртку. Его мутило, и в глазах было темно. Он увидел сосредоточенное лицо Антона и лицо Саула, сморщенное от жалости. Потом он почувствовал прохладные пальцы у себя на боку. «Ножом», — сказал Саул. Голос его доносился, словно из-за стены. «Как вы все это неумело! Я бы его одной рукой взял!» «Это не он», — пробормотал Вадим. «Это мечом, один, голый». «Голый?» — сказал Саул. «Ну, товарищи, этого даже я не понимаю». Антон что-то ответил, но тут перед глазами Вадима поплыли круги и звездочки, и он потерял сознание.